Добрый вечер. Люди бывают неинтересные и интересные. Интересному человеку всегда есть рассказать что. Всегда у него в запасе есть какая-то занятная история. Ну, потому что человек он интересный. И глядя на него, и слушая его, задаешься невольно вопросом. То ли от того он интересный, что жизнь у него интересная, либо жизнь у него интересная, что он сам такой. Одно вам скажу. Если познакомитесь с интересными людьми, скучать вам не придется. Скучать сегодня мне тоже не удалось, потому что я приехал на работу в 6 часов встречать гостей, никого в вестибюле не было, пришлось мне заворачивать машину назад, въехать домой, забирать письма на всякий случай, потому что неизвестно было, появятся наши гости или нет, но я очень рад, что они появились, потому что с ними происходили приключения, которые они, как интересные люди, нам сегодня и поведают. Прошу любить и жаловать Леон Измайлов и Регина Дубовицкая. Я не представляю их с титулами.
Очень приятно, добро
все
пожаловать.
Это проявится в течение нашей следующей беседы. Ну, во-первых, скажу, что люди, которые отслеживают прогресс нашей передачи по интернету, видели, что там было заявлено 4 имени. 2 из этих имен вынуждены были улететь в Отечество назад. Потому
что вместе с людьми. Да, имена улетели вместе с людьми, правильно, очень ценно.
Потому что у них там концерты. А ваш приход сюда чуть, так сказать, не сорвался.
Из-за чего же?
Ну, не по нашей вине. Просто вот наш продюсер лондонский забыл о том, что у нас интервью с вами.
Так потому что вы интересные люди, у вас должно что-то все время происходить. Вам же нужен материал для...
А на что происходило? Мы сидели и ждали, когда... Мы узнаем, что мы у вас все-таки будем интервьюируемыми. Правильно я сказал?
Да. Но согласитесь, что материал в этом где-то в чем-то немножечко заложено. Может быть, это не сразу, но это кристаллизуется со временем.
Это не важно. Важно, что мы наконец встретились, правильно?
Да,
мы сидим
без
микрофона и сразу к делу.
Да, к делу. Дело такое. Я вчера был на вашем концерте. Это в лондонском театре «Mermaid», что переводится как «Русалка». А на берегу реки Темзы был концерт из 4 человек. Выступали вы, Леон Измайлов, Регина Дубовицкая. Был там ваши коллеги Винокур и Грушевская, которые уехали назад.
Все верно. Вы запомнили все правильно.
Я обгорел спичкой в темноте, на бумажке все чертил.
Вот я вспоминаю слова Евгения Евтушенко, который сказал: «Людей неинтересных в мире нет». Это я к тому, с чего вы начали передачу. Интересные люди. Ну, вообще-то, наверное, действительно нет неинтересных людей. Вот для меня, например, очень интересным человеком является наша собеседница сегодня, которая заварила, собственно говоря, вот эту передачу «Аншлаг», благодаря которой мы и приехали к вам в Лондон выступать. Потому что если бы ее не было бы этой передачи. Не было передачи, вряд ли бы вы нас позвали сюда. Вы и вот люди, которые нас позвали. Поэтому я...
Леон, будешь у меня сниматься?
Спасибо. Я этого и добивался.
Ну, конечно. Нужно вовремя сказать, что надо.
Далее. Тогда, Регина, вам придется представить себя с титулами, потому что радио и телевидение разные вещи. На телевидении вас все знают, и на радио вас тоже узнают, но вы должны только соединить одно с другим.
Я думаю, что те люди, кто слушают и кто живет у нас в России, я думаю, они меня знают и по радио, и по телевидению. Я говорю им всем: добрый вечер, дорогие мои. Регина Дубовицкая с вами. Леон Измайлов тоже.
Скажите, а это вы говорите по радио или по телевидению?
Я говорила так в свое время по радио, а последние 12 лет я это говорю по телевидению каждую неделю, а иногда и 2 раза в неделю.
Ну, это примерно столько, сколько севооборот у нас на радио. Стаж небольшой, но солидный все же. Скажите, а по радио вы теперь уже совсем не выступаете?
Нет.
Почему?
Нет.
Вот сейчас выступаете?
Вот, значит, я к этому и веду. Значит, это ваше первое выступление.
Нет, ну почему же? У нас же тоже в Москве много радиостанций, прямые эфиры, и телефонные звонки, и ответы на вопросы. И вопросы всегда примерно одинаковые. Почему эти снимаются, а эти не снимаются? Ну, что
известен расхожий штамп о том, что профессиональный юморист – личность, постоянно психологически угнетенная, находящаяся на грани, если не самоубийства, то, во всяком случае, глубочайшей депрессии. Понять эту теорию легко, потому что из человека все время должно вытекать что-то искристое, смешливое, остроумное, а, может быть, в голову это не приходит. А сроки поджимают, а даты жесткие есть.
Я вам скажу, что меня всегда удивляет вот это вот расхожее мнение, что юмористы или сатирики очень мрачные. Я знаю всех юмористов и сатириков нашей страны, ни одного мрачного я не видел. Откуда
Мишин,
это пошло?
Мишин.
Мишин, ну да и то как-то так. Так
более не менее. Ну, у него маска.
Ну да, ну я не знаю, может быть, это от Зощенко пошло когда-то с 30-х годов, когда он, в общем, был довольно такой серьезный человек. Но, в принципе, не знаю, почему. Все веселые люди.
А я знаю, почему. Потому что нету вот такой... У наших юмористов, к сожалению, нету такого, чтобы вот завтра должен быть готов монолог. Вот Леон Измайлов. Он может год ничего не писать, два года.
Ну, в таких-то условиях.
И звонишь там, чтобы написать.
В таких-то условиях можно быть веселым.
Но зато потом как...
Начнет, так уж не остановишь.
Знаете, Леонид Владимирович, между прочим, реплики сегодня подает не просто так, а сознанием дела. Известно тем, кто следит за его биографией, что был в его жизни период с 53 по 56, когда он профессионально писал для эстрады и для сцены.
Любительски, скорее, чем профессионально, но деньги, тем не менее, платили.
Нет, Леонидович, определение профессионала, как только вы начинаете получать деньги,
да,
неважно, пишете хорошо
согласен.
Вы или плохо.
Совершенно согласен, абсолютно согласен. Так вот, как старший по годам в этой аудитории, я могу рассказать, что я знал одного юмориста, который играл мрачную личность. Это был человек, выпустивший на сцену Аркадия Райкина, ленинградский конферансье Гипшман. Он, у него и внешность была очень подходящая. Он был невысокого роста, очень коренастый, такой квадратный человек с очень унылым выражением лица. Он никогда не позволял себе улыбнуться, а всегда смотрел на публику из-под лоби и этим, собственно, играл. Когда, например, нужно было объявить антракт, он выходил, смотрел мрачно на публику и говорил: 10 минут погуляйте, а потом опять. Вот таким образом. Он выходил и говорил, что у нас будет очень веселый сегодня концерт. Никто не будет скучать, никто не заснет. Но если вы случайно все же заснете, пожалуйста, не храпите, этим вы разбудите соседей, которые спят слева и справа от вас. Mm-hmm. Вот такого рода. И он один раз представил своего ученика. Ученику не было еще 18 лет. Это был Аркадий Райкин.
Ну, что значит ученику?
Вообще он... легенда другая.
Да. Нет, это я вам рассказываю.
Вообще-то он учился в театральном училище.
И случайно вышел, заболел конферансье, и его позвали выступать в летнем театре в Ленинграде. У нас это даже не легенда, а как бы биография Райкина.
Значит, это может быть, но я его видел ни в каком, ни в летнем. Это была его первая гастроль на Конюшенной театр, Ленинградский театр эстрады. Он тогда так не назывался, он назывался по-другому. Там выступал Гипшман, и там был представлен публике Райкин.
А я, то есть он его объявил мальчик... как конферансье. То есть он его не выводил, не ученик он его был.
Да-да.
А просто он как конферансье объявил Райкина.
Верно. Да, совершенно верно. И Райкин тут же...
В этом случае я могу считаться учителем Кобзона. И еще многих, Магомаева. Я их тоже объявлял.
Выводили их, да?
Ну как выводил? Я их объявлял где-то в концерте.
Ах, объявляли.
Не первым, конечно.
Нет, Гипшман действительно его ученик. Он так и объявлял, что это мой ученик.
Первый ученик.
А Райкин в это время уже делал свои знаменитые, то есть он первый его номер был, это вот эти самые мишки, где он говорил, знаете, перевоплощение это самое. А, уже это его самый знаменитый номер на протяжении, не знаю, десятилетий, где он перевоплощался.
Чарли Чаплина,
докладчик,
где он делал
Чарли Чаплина последним.
Ну, да,
верно.
Но опять-таки, вот по легенде у нас, это все началось позже.
Это неправда,
значит,
потому
неправда.
Что я его сам видел в 1939 году в этой роли.
Но ведь вы читаете, конечно, свой материал сами, как я вчера успел убедиться, и на протяжении, я не знаю, какого количества лет, вы писали для самых разных исполнителей.
Да, был такой.
И вам, как человеку, создающему юмор, естественно, приходится под каждого писать совершенно отдельно. Да. Вы имеете в виду конкретного человека, когда пишете для него? Или вы просто пишете материал, а потом под него находится подходящий исполнитель?
Бывает и так, и так. Yeah. Бывает, что конкретно я много лет работал там с Хазановым, с Петросяном, Винокуровым. Для каждого из них надо по-разному писать. А были вещи, которые я писал просто для себя, для литературной газеты «Клуба 12». Стульев, и вся страна исполняла потом, все конференции исполняли.
А вот молодому Хасанову, ведь вы написали первый материал.
Первый?
Ну,
нет,
вот его ранний
самый
материал,
первый,
да.
Я написал ему первый кулинарный техникум.
Я вам скажу, как у меня встреча была с вашим материалом. До своего отъезда из Отечества я был музыкантом. Я был тогда в начале 70-х руководителем одного из первых таких вокально-инструментальных ансамблей «Добрые молодцы». Мы в театре эстрады.
И «Добрые молодцы», и «Красные девицы». Там был Юра Антонов.
Юра Антонов работал у нас. Я был тогда руководителем номинальным.
Скоро выяснится, что все мы вообще родственники за этим стали.
Короче, ранние наши самые концерты в театре эстрады, и Хазанов тогда молодой ходит и делает эту кулинарного техникума. И мы, конечно, из-за кулис каждый раз ходили его слушать. Потому что это было смешно, это было здорово, он был такой молодой и свежий. И вот сейчас, спустя энное количество лет, конкретно 26 или 27...
Вот вы смеялись над моими шутками.
Да, я смеялся над вашими шутками, теперь я вижу перед собой автора. Но нам, конечно, тогда было невдомёк, потому что...
А в каком году вы уехали?
Я уехал в 75-м. А события, о которых я говорю, это 72-73.
Вот ну, в 74-м году он по-настоящему уже народ узнал об этом учащемся, как следует уже.
Ну да, потому что он тогда исполнял его только-только. Видимо, это был свежий материал.
Так что тут по-разному.
Но начали вы писать, видимо, еще до этого, раньше.
Я начал в 68-м году, были такие артисты, Лившиц и Левенбук.
Ну да. Как же.
И мы радио для них писали с моими соавторами. Вообще, у меня псевдоним Измайлов, но вначале это было Измаиловы. Нас трое было, все мы были из Московского авиационного института. Измаи.
Ох, значит, Измаиловы. 4 курса я окончил в этом институте.
Ну, родной.
Я думаю, что это такое близкое. Мы скоро выясним. До ареста я окончил 4 курса мои. А потом, после ареста меня в мои, после освобождения меня в мои уже не взяли, я кончал автомеханический.
Вы говорили, что он будет всего 6 минут.
Вы знаете, когда кончалась Первая мировая война, то на фронтах наступил процесс братания.
Да. Во-во. Леон, он будет говорить 6 минут, но мы будем молчать.
Так что выясняется же.
Ну да.
Связка. Я прошу извинить за мои покашки.
Простите, на каком факультете вы?
А после передачи это нельзя выяснить?
Граждане, нет, это вы можете интересно погулять, мы сейчас поговорим. Я систему управления закончил.
Понятно,
факультет.
Не тот. Это не третий тот факультет был, по-моему.
Да, правильно, третий.
Я моторно-моторном учился.
Знаете, у нас очень много народу закончил этот институт.
А вы так и
моторный,
закончили его.
Моторный, например, закончил Михаил Задорнов.
Неужели?
Сатирик, да. А вот, допустим, тот же моторный факультет закончил Феликс Камов, теперь Кандель в Иерусалиме. Автор «Ну, погоди», значит, 8 серий, а их всего там что-то 12 было. Вот Эдуард Успенский, автор «Крокодил Гены Чебураш», тоже закончил систему управления третьего факультета.
А что же институт такой смешливый у вас?
Театральный спортивный институт с легким авиационным уклоном. Вот так назывался.
Да, да.
И вы, закончив институт, поработали по специальности?
Да, поработал. Немножко. Скоро расхлебывают.
Это как в известном анекдоте, да? Приходит человек и говорит: капитан, тебе боцман нужен? Он говорит: нет, лоцман нужен. Он говорит: ну, твое счастье, а то б я тебя наработал.
Да.
Вот по этому же принципу. А как началось писание юмористической вот прозы?
Знаете, как у нас есть такой, значит, автор, вот у Регины, Трушкин его зовут, фамилия Анатолий Трушкин. И я говорю: Толь, ну у тебя как-то вот бывает вдохновение? Ну, какое вдохновение? Денег нет, вот и все вдохновение. Нет. Ну так, дело в том, что в те времена, в 60-е годы, во всех институтах были сатирические коллективы. И в нашем авиационном институте тоже был знаменитый сатирический коллектив «Телевизор». Ну и все мы пытались там что-то такое делать, работать, там, выступать с этим материалом. Пришлось, авторов не было, сами себе писали.
Ну так, да, и с игры началось просто, да. Так вот с веселья.
Это, знаете, такая передача один к другому. Вот Камов, Успенский были у нас руководителями авторской группы. Я был руководителем авторской группы у Задорнова. Задорнов был потом руководителем авторской группы у следующего поколения. Вот так у нас все там передавалось.
Ну, в общем, как писал Пушкин, не продается вдохновение, но можно рукопись продать.
Именно-с, именно-с. Вообще все хорошее начинается с игры, все, так сказать, с шалости. И юмористу, для того, чтобы оставаться на вершине этого творческого вдохновения, важно не лишаться вот этого духа дурковаляния, вот этого веселенчества, вот этой безответственности, вот того, что только с искрой в глазу можно сочинить.
Ой, но... безответственность — это сейчас, а тогда была такая ответственность.
И что, у вас есть какие-то материалы, которые вы помните, что вы написали с самого начала?
Вообще
самые ранние. Или вы хотите их забыть?
Я все помню, почему. И первое, что я опубликовал в литературной газете, это был маленький рассказик «Новая о Мата Хари». Там я доказывал, что Мата Хари — это девушка из-под Рязани, которую звали Мотя Харитонова, которая поехала на заработки в Париж, разучила по самоучителю танцы ритуальные индийские, и там выступала, и потом она, значит, была шпионкой, и была, значит, расстреляна 15 октября 1917 года, не дожив всего 10 дней до Великой Октябрьской социалистической революции. Mm-hmm. Вот этот маленький материальчик такой был опубликован в 69 году в литературной газете. Вот так с того мы и начали. А если говорить о новом нашем этапе жизни, то вот у нас такая передача «Аншлаг».
Да-да.
Она появилась 12 лет назад. Я вам хочу сказать, вы знаете, так вот, если говорить без шуток, то разные периоды юмора вот в постсоветское такое, даже не тоже. Я считаю, что вообще современный юмор в России начался в 1966 году. Начался, такая веха была. Когда вышла книжка Арканова, Горина, Камова и Успенского «Четверо под одной обложкой». Я считаю, это учебник юмора в то время был, это лучшее было, потому что до этого были такие писатели, как Ленч, Ласкин, там, и так далее.
Ну, крокодильская такая вся плеяда.
Не отношусь плохо, но они были немножечко такие в прошлом, они были запуганные, напуганные, понимаете?
Конечно.
И когда началась эта оттепель в 60-е годы, появилось очень много новых людей. И вот самые главные люди были Арканов, Горин, Камов, Успенский. Лучшие сатирики были. Вот они действительно по-новому стали писать. И на эстраде стало. И Райкин, когда увидел эти тексты, он просто... Я знаю, что он просто говорил им, какие у вас хорошие тексты, Липсу, Левенбуку. Эти ребята на Липсу, Левенбуку работали тогда. Вот. Потом в 67-м году появилась литературная газета, вот «Клуб 12 стульев». Mm-hmm. Почему она была... Юмор там был лучше, чем всюду. В «Крокодиле», там, в «Юности» и так далее. По одной простой причине. Больше разрешили. Как только больше разрешили, все хлынули туда, стали печататься там и сами. Потом, 79-й год, появилась передача «Вокруг смеха». Это сатирики наконец-то дождались того момента, когда их разрешили, разрешили им показаться по телевидению. До этого по телевидению никого не показывали сатириков. Ну, тем более, что большинство сатириков имеет как-то определенный такой профиль. Вот. И, короче говоря...
Это, как говорят у нас здесь, если хотите понять, почему этот человек работает на радио или на телевидении, взгляните на его, поймите, почему.
Вот. И тогда неимоверно популярны стали сатирики. Страна узнала Жванецкого как следует. Вот как следует, я говорю. Читали его, знали так потихонечку. Но уже так вот, чтобы вся страна... И, конечно, даже преувеличенная, я считаю, была слабо, потому что глоток свежего воздуха шел в этой передаче, поскольку нигде не разрешалось, а здесь вдруг вот эта фига в кармане, все видели то, чего порой и не было, а и было тоже, вот, понимаете? Ну, я помню, что в «Добром утре», например, я вот недавно только спросил Регина Гурина, не ты дала, у Карцева Ильченко была такая... Миниатюра, когда говорит, ты в этой квартире живешь, он, я ничего не знаю, вот спросит тебя, говорит, что тебя зовут Сидоров. Ну, вот какая-то миниатюра, когда человек затравленный, боялся что-либо вообще сказать, как она ее, эту миниатюру на «Добром утре» пустила, я не представляю.
Это какой год?
Год 76-й, 77-й, и это было просто, я знаю интересную вещь. Я потом специально спрашивал, Райкин попросил Карцева Ильченко, говорит, а можно я буду с вами в этой миниатюре играть? Они сами играли ее. Они говорят, ну у нас же там нет слов на третье. Он говорит, а мне не надо слов, я буду просто стоять и молчать. Они не согласились, они понимали, что он перетянет все дело на себя.
Нет, это миниатюра, да. Это о вас было.
Нет.
Это о вас, почему?
Секунду. Я знаю, о чем я рассказываю. Это именно об этой миниатюре, потому что во вас Райкин и играл. И на самом деле играл. И это был первый случай, когда я увидел, как Райкин поплыл на сцене. Это было на юбилее Вахтанговского театра, когда они с Карцем играли эту миниатюру. И вдруг я видел, что Райкин начинает смеяться. Вы представляете, что такое засмеяться самому на сцене, когда ты играешь смешную миниатюру? Это же невозможно. Я потом Рому Карцеву спрашивал. Но что я хочу сказать. И вот это «Вокруг смеха». Ну, как-то она благополучно ушла в небытие. И вот появилась эта передача 12 лет назад. «Аншлаг». А если «Вокруг смеха» поднял такие имена, как, допустим, вот Жванецкий, там, допустим, я не знаю, Задорнов появился благодаря этой передаче, узнал вся страна об этих людях, а ведь это обратная связь. И человек показывает, он лучше работает, он больше работает, он лучше принимает, он еще больше старается и показывает. То вот уже «Аншлаг» дал нашей стране, дала эта передача нашей стране, такие имена, как Михаил Евдокимов, Клара Новикова, Ефим Шифрин. Это совершенно новое поколение. Ну, и дальше она, Регина Игоревна, наверное, расскажет про остальных. Но это новое, она выпустила новое поколение юмористов, которые, ну, на сегодняшний день они, ну, наверное, лучшие, потому что, ну, вы знаете, когда Евдокимов выступает.
Давай,
это,
я давай лучше расскажу о том.
Вам не говорят, что вы повивальная бабка отечественная юмора?
Да, я говорят, говорят. Бабушка русской эстрады. Лучше расскажу, как впервые Евдокимов пришел ко мне на радио. На радио еще он пришел. Я узнала о том, что есть в областной филармонии, в московской, какой-то артист, который вроде бы очень хорошо пародирует. Мне это другие актеры сказали. И я его пригласила к себе. Он пришел, и я говорю: покажите мне, пожалуйста, ваши пародии, поскольку я их не знаю. Молчит. Я думаю, стесняется. Думаю, ну, надо помогать человеку. Говорю, ну, представьте, что это театр эстрады, что это не редакция театра эстрады. Ну, какие вы пародии читаете? Он мне говорит: а я в театре эстрады никогда не выступал. Я говорю, ну, хорошо, представьте, что это ваша деревня. Вот что вы читаете своим землякам? Он говорит: а зачем я им буду читать? Они и так все знают, что я читаю. Я говорю, а я уже решила, что он просто как бы смеется надо мной. Я говорю, а зачем вы тогда вообще ко мне сюда пришли, если вы даже не хотите ничего показать? Он говорит: я пришел, чтобы познакомиться. Меня уже совсем зло разобрало. Я говорю, ну и какие ваши впечатления? И Евдокимов сказал: ну ничего, нормальные, сговоримся. Повернулся и ушел. Вот первая встреча с Евдокимовым. И вот, кстати, вторую встречу я с ним не помню. Я не помню, как мы все-таки сговорились, на чем мы сговорились. Но то, что он в жизни вот позволяет себе такую роскошь, как общаться только с теми людьми, которые мы как-то импонируют.
Это хороший принцип.
Конечно.
Это принцип без компромисса.
Но тогда... это роскошь.
Да, ты идешь только вперед при этом.
Конечно.
И сразу отсевается то, что тебе не нужно. Пусть шишки будут на голове, пусть что-то не удалось. Но по высшему разряду, по этому принципу, конечно, так и надо жить.
Ну, так это редко кому удается так жить.
Ну, конечно.
И кто может позволить себе.
Но это тот же самый вопрос, который мы поставили в начале. Интересен человек, потому что у него жизнь интересная, либо сам он своим полем создает себе нечто, что заставляет события вокруг него происходить. Это тут та же самая история.
Позвольте задать вопрос, который я может задать только человек, не регулярно видящий российское телевидение. На каком канале вы работаете?
На российском.
На российском телевидении. И какая длина передачи?
Часовая. Нет, они разная длина. Вообще, в принципе, часовая передача, но у нас бывают программы специально сделаны к Новому году, ко Дню смеха. Просто в прошлом году мы плыли по Волге, весь аншлаг, это было полтора часа, два часа передачи было.
И вы делаете час в неделю каждую неделю?
Нет, я делаю два раза по часу в месяц и каждую неделю по полчаса.
Это где же столько вообще смешного материала? Так нарыть надо.
Вы знаете, это уже производство. Это уже сейчас производство у меня. А потом достаточно много у нас все-таки артистов сейчас работает, юмористов. Я считаю вообще, что в наше время все говорят, почему так мало комиков, а на самом деле сейчас их больше, чем, наверное...
Ну, о творческих ресурсах страны и об эволюции отечественного юмора, потому что с годами, конечно, шутки менялись, мы поговорим немного позже. Сейчас я должен сделать стандартное объявление о том, что те, кто нас слушает в понедельник, мы с вами вынуждены проститься, потому что в понедельник все, в оборот, выходят в сокращенном варианте, но те, кто с нами в субботу или в воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса. Музыку комическую мы сегодня умышленно не подобрали, потому что проиллюстрировать беседу нашу невозможно. Но у нас есть годовщина, и вот из этой годовщины мы и вытянули звуковой ряд. В переводе на русский, по словам одного моего приятеля, это суп, щи, борщ, плов. Это вот русский скет такой, это английское слово скет. Почему мы играли Эллингтона, вы поймете через несколько минут, а пока Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
6 дней назад ведущий программы «Севооборот» Сева и участник этой программы Алексей Леонидов планировали встречу в середине дня. Увы, эта встреча не состоялась, потому что между районами, в которых они или мы, Сева, живем, проходила трасса лондонского марафона. Я говорю это к тому, чтобы показать, насколько серьезное событие этот лондонский марафон. Он проводился в 19-й раз и зарегистрировал рекордное число участников – 31 582 бегуна. Лондонский марафон называют королем всех марафонов, и каждый год на нем побиваются десятки рекордов. Нынешний марафон не явился исключением. Победительница марафона среди женщин, 28-летняя мать из Кении Джойс Чемчумба, заработала за свою победу самую высокую сумму в истории лондонского марафона – 220 тысяч фунтов стерлингов или 350 тысяч долларов. Но не только спортивными результатами знаменит этот марафон. Значительная часть его участников одеваются на этот марафон как на маскарад. В этом году среди бегущих были 2 пирата по 2,5 метра ростом каждый, 5 деревьев, лорд Нельсон, несколько бегемотов и один участник, бежавший, сидя на стульчике туалета. Самым старым участником марафона был американец Абрам Вайнтрауб, 89 лет, финишировавший через 6 часов 31 минуту и 36 секунд. Скорая помощь оказала помощь 4115 бегунам, 26 из которых были отправлены в больницу. Я расскажу о 2 рекордах нынешнего марафона. Майкл Гамбрилл, 46 лет, и Барбара Коул, 43 лет, стартовали в свадебных нарядах. Через 2 мили после старта они сделали вынужденную остановку в Чарлстон-хаус, где их ожидали 100 приглашенных на их свадьбу гостей. После процедуры бракосочетания они продолжили бег и финишировали рука об руку. Их время 5 часов 22 минуты. Другой рекорд не менее интересен. Большая часть участников марафона собирает деньги на благотворительность. В нынешнем марафоне на благотворительность было собрано 15 миллионов фунтов стерлингов. Рекордсменом среди тех, кто собирает деньги, оказался 50-летний бизнесмен, вышедший на пенсию, Джон Сперлинг. Он собрал 1 126 тысяч и 560 фунтов. Как же ему это удалось? В июле прошлого года он был на деловом обеде, во время которого была выпита не одна бутылка вина. Этот обед закончился тем, что он поспорил с 2 своими друзьями, что пробежит всю марафонскую дистанцию. Его условием, правда, было то, что 2 его друга за это соберут значительную сумму денег. Джон Сперлинг известен в деловом мире. Многие его друзья решили, что он серьезно болен. Бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор сказал ему, что он спятил, а Деннис Тэтчер, муж Маргарет Тэтчер, узнав об этом пари, спросил Джон, а где мемориальная служба? Но Джон Сперлинг серьезно взялся за дело. Его наставником и тренером был олимпийский чемпион и рекордсмен мира, член парламента от консервативной партии Себастьян Коу. Джон пробежал марафонскую дистанцию за 5 часов и 56 минут. На финише его ожидали оба его друга, и он сказал им, это была последняя фраза, на которую у него хватило сил, он сказал, «Мне кажется, с вас причитается серьезный обед».
Алексей, я просто представил, как я бегу на марафонской дистанции и схожу где-то после первых 300 метров.
Все, он, правда, сказал еще одну фразу. Он сказал, чтобы он больше никогда в жизни этого не сделает.
Да, мне напоминает старый еврейский анекдот, как одного человека взмыли на самолете, и он с парашютом должен был в эту дверь прыгнуть. Он посмотрел вниз и сказал, а вспрыгнуть, он сказал, не может быть речи. А сейчас юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
25 апреля 1599 года, 400 лет назад, в городке Хантингдон на востоке Англии родился Оливер Кромвелл, полководец, командовавший парламентской армией в гражданской войне против королевских вооруженных сил. В результате гражданской войны король Карл I был предан суду и казнен, причем Кромвелл подписал смертный приговор. 12 лет Великобритания была республикой, содружеством Англии, Шотландии и Уэльса, а Кромвель сперва стал председателем Государственного совета, затем лордом-протектором. После смерти Кромвеля в 1658 году монархия была восстановлена, и на престол взошел Карл II. 25 апреля 1874 года, 125 лет назад, в Болонье родился Гюльельмо Маркони. В 1894 году он впервые проделал опыт передачи электромагнитных сигналов без проводов. Патент на радиопередачу Маркони получил в июне 1896 года, как известно, независимо от него, в марте того же года, то есть на 3 месяца раньше, Александр Степанович Попов демонстрировал передачу сигналов азбука и Морзе внутри университетского здания перед группой ученых. Маркони, однако, развил затем дальнюю радиопередачу, обнаружив, что короткие волны способны отражаться от верхних слоев атмосферы и огибать земной шар. В 1909 году он получил Нобелевскую премию по физике. 25 апреля 1974 года, 25 лет назад, Всесоюзное агентство по охране авторских прав вступило в Международную конфедерацию обществ писателей и композиторов. Это означало, что Советский Союз был обязан соблюдать права зарубежных авторов и платить им за издание их трудов в СССР. Я прервусь здесь на минутку, чтобы спросить нашего гостя. Скажите, а это Всесоюзное агентство по охране авторских прав до сих пор платит за исполнение авторам? В мои годы
они сейчас называются иначе, как-то, нет?
Да, в мои годы это была очень приятная кормушка. Мы приходили в Лаврушинский переулок, когда было в Лаврушинском переулке против Третьяковской галереи, и там нам давали деньги ни за что.
Мы можем с вами сегодня эксперимент сделать. Если вы зачитаете какой-нибудь материал, то мы продюсера попросим включить его в рапортичку.
Да.
И посмотрим, просочится что-нибудь из западной охраны авторских прав
или нет.
Через РАО.
Зачем делать
это теперь?
Я точно знаю, не просочится.
Нет, я тут могу внести кое-какую ясность. Если РАО и наша организация, PIF Human Rights Society, наша организация по охране прав, если они...
Подписали.
Что называется, не аффилиейтед, если они в дружеских отношениях, тогда просочится, и вы все получите. Если между ними нет соглашения, тогда не будет ничего.
Ну вот, до того в Москве издавали кого хотели, без спроса, и ничего не платили. Впрочем, когда иной писатель, пользовавшийся расположением советских властей, приезжал в Россию, ему платили рублями. Покойный Джон Пристли рассказывал мне со смехом, что ему в Москве дали несколько килограммов денег. И он не знал, что с ними делать, ведь вывозить их за границу было запрещено. Тогда он выложил деньги на стол в своем номере гостиницы «Метрополь», куда приходили в гости советские писатели. Каждому из них Пристли предлагал взять сколько хочет денег из этой кучи. «Хотя я предлагал им с глазу на глаз, — сказал Пристли, — ни один не взял ни рубля, и каждый быстро и пугливо уходил».
Но это ему только казалось, что с глазу на глаз. Там еще 3 глаза стояло в этом
номере. Это другое дело. В конце концов, купив несколько банок икры, Пристли отдал остаток денег в Советский фонд мира.
Вы знаете, вот я, Леонидович, на секунду я прерву вас. У нас был гостем здесь резидент КГБ в Лондоне, Олег Гордеевский. Он рассказывал, что у него была знакомая женщина, в КГБ работала, обязанность которой была через оптоволокно наблюдать номер в гостинице сверху вниз. Скажем, она сидит в номере на 4-м этаже, просверлена дырка, и там оптоволоконная линза, и она смотрит, что там происходит внизу, потому что туда посылали, скажем, к иностранному дипломату или кому-то специалисту, посылали людей дамского пола с провокационной целью, и эта провокационная цель, как правило, происходила. И она, наблюдая, должна была, значит, писать отчет. И вот это называлось, если происходило то, что происходило, она писала ПА, произошел половой акт. И вот она всю жизнь наблюдала через это оптоволокно ПА. И он говорит, я ее застал в конце карьеры. Это была грустная женщина.
27 апреля 1959 года, 40 лет назад, правительство Аргентины запретило любую коммунистическую деятельность в стране. Такая возможность была в осенние месяцы 91 года и у российского правительства, и она рассматривалась. Но демократически настроенные политические деятели категорически воспротивились запрету. Как же? Это было бы нарушением демократических свобод. Теперь коммунисты больше всего ненавидят и проклинают именно демократов. 27 апреля 1979 года, 20 лет назад, политических заключенных Георгия Винца, Александра Гинзбурга, Марка Дымшица, Эдуарда Кузнецова и Валентина Мороза привезли из лагерей в Москву и тут же отправили самолетом в Нью-Йорк. в обмен на двух советских шпионов, Вальдика Энгера и Рудольфа Черняева, пойманных в Америке с поличным. Александр Гинзбург, арестованный за то, что был распорядителем Солженицынского фонда в России, сказал в шутку, что благодарен КГБ за заботу о своих сотрудниках. 28 апреля 1874 года, 125 лет назад, родился величайший русский трагический актер Александр Александрович Остужев. Его настоящая фамилия была Пожаров, и он, возможно, взял псевдоним Остужев по контрасту с такой фамилией. Мне очень посчастливилось. Я видел Остужева в двух его главнейших ролях на сцене Малого театра. Отелло в трагедии Шекспира и Уриэля в пьесе Карла Гудского «Уриэля Коста». Остужев играл сдержанно. И от этой сдержанности, скрывавшей клокотавшие чувства, в зале нарастал ужас. Один только раз в сцене отречения Акосты у него прорвался леденящий душу вой. Никогда не забуду. 28 апреля 1919 года, 80 лет назад, была основана Лига наций, предшественница нынешней ООН. В 1934 году, когда после осуждения агрессии Германии и Японии эти две страны вышли из Лиги наций, в нее вступил Советский Союз. Но в 1939 году он тоже стал агрессором, напал на Финляндию и был исключен. Лига, в которую не входили Соединенные Штаты, была формально распущена в 1946 году, когда ее место заняла Организация Объединенных Наций. И под конец... 29 апреля 1899 года, 100 лет назад, в Вашингтоне родился Эдвард Кеннеди Эллингтон, получивший прозвище Дюк, то есть герцог Эллингтон, талантливейший пианист, композитор и руководитель джаз-оркестра. Он написал больше 100 музыкальных произведений, но знаменитый «Караван» сочинил, оказывается, не он, а тромбонист его оркестра Хуан Тизол. Давайте послушаем Дюка еще.
Я должен, конечно, Алексея попросить Леонидова сделать обратное объявление, потому что это «Take the A-Train». Ну, в общем, у меня как бы...
Все, самое яркое впечатление от Дюка Эллингтона. Я был на его первом концерте в Ленинграде. И, ну, любители джаза уже о нем немножко знали и представляли себе, что это такое. Все-таки джаз, импровизация, там... Речь идет о какой-то свободе и поведении, и общении. Ему дали какую-то блондинку вести концерт. Высокая такая, дородная дама, у нее была прическа, мы называли ее Хала. Такая Хала была на голове. И вот в ее обязанности нужно было выйти и сказать «Дюк Эллингтон» или что-то там в этом
роде. Алексей, этому предшествовал цокот каблуков.
Да.
Потому что на пустую сцену, на огромную, выходила дама, красиво одетая, она шла... Весь зал зачарованно следил за этими ногами и за цоканьем каблуков. Потом выходила в середину и торжественно говорила «Дюк Эллингтон».
Ну, и она, конечно, не знала, что у Дюка Эллингтона на протяжении всей его жизни была такая коронная фраза, когда он поворачивался к залу и говорил «I love you madly», «Я вас безумно люблю». Ну, и, значит, когда она вышла что-то объявлять, еще не успела открыть рот, Дюк Эллингтон повернулся и к ней сказал «You are beautiful». «I love you madly!» С дамой произошел шок. Она уже ничего не могла сказать. Дюк Эллингтон взял ее за руку и плавно-плавно увел за сцену. Оркестр начал играть.
Да. Я тоже был на этом концерте, может быть, только на втором. Специально, помню, летел из Москвы, чтобы попасть на...
Да, я помню, мне Эллингтон рассказывал, что вы...
Мы сегодня с вами решили провести эксперимент. Один мой приятель завистливо так говорил об авторах. Он говорит, автор спит, а с Дальнего Востока пятерочка летит к нему в это время. Потому что авторы, жившие на авторские отчисления, в общем, активно не участвовали как бы в формировании своего дохода. Он формировался на периферии, в филармониях, среди выступавших людей. И вы, конечно, с этим хорошо знакомы. Но сейчас мы решили провести эксперимент и попросить вас зачитать нечто в эфире, написанное, несомненно, вами, зарегистрированное в Управлении авторских прав. Мы продюсера попросим включить это в рапортичку, и потом будем переписываться с вами по глубинной почте и выяснять, получили ли вы отсюда $1.35, или сколько там положено, будет вам за это ограниченное эфиром время.
Переписку можно не начинать раньше, чем полтора года.
Потому что... Неважно, неважно, важно но выяснить.
Я даже, что одно, я несколько произведений
прочитал. Прошу вас, прошу вас.
Первое зарегистрированное произведение называется «Совет женщинам». Если вы хотите, чтобы он обратил на вас внимание и все время думал о вас, займите у него побольше денег и подольше не отдавайте. Это первое произведение. Второе — реклама. Когда на утро с бодуна встаешь, башка трещит, язык как будто ватный, съешь Сникерс натощак, и ты поймешь, насколько Жигулевская приятнее. Вот два произведения. Теперь можете...
Дальше. Не-не-не-не.
Я с вами поделюсь, если что, ребята.
Все пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Даже мы потом договоримся. А пока продолжайте.
Я все прочел.
Не, мы правильно, правильно.
Не рассчитывали на то, что надо будет читать. Если вы сказали, я бы...
Разумеется, конечно.
А у вас книжечка... потом, понимаете, когда не так много времени, я не хочу отнимать...
Но, если честно говоря, вы... Так, вы говорили, наверное, секунд 20. 20 секунд, я пытаюсь вспомнить.
Сколько это, да,
сколько
накапало?
Это будет? Ну, важно, может
важен
быть,
факт.
Пенсов 20, может
ну,
быть.
Ну, главный эксперимент.
Но у вас же книжечка лежит тут.
Да, я понимаю. Я просто, я опять говорю, если бы мне сказали, я бы хоть подумал, что ну, вы исполнили, что бы сделать. Потом да, меня...
Закладки в книге сделать.
Нет, я так наизусть помню. Ну, просто это... Вот на концерте приходите, слушайте, вы вчера же были у нас на концерте. На концерте. Это нормально, люди
не,
смеются,
я понимаю.
Сидят.
У каждого жанра есть своя структура.
Свои законы, да.
Свои законы.
Читать в тишине... студии юмористические произведения — это неблагодарное не дело, потому да. что люди, которые сейчас нас слушают, если нас кто-то
Леон,
слушает...
Леон, подождите, у вас же есть аудитория.
Да, если кто-то
человека,
нас слушает, да. то они подумают, что такое, что что-то смешного-то, если...
Да. Да. Поэтому о длинных произведениях речи не идет. У вас есть что-нибудь... Чуть-чуть вот длиннее, чем 6 строк.
Вот это я уже прочел. Все уже я прочел.
Ну, тогда оставим первичность, перейдем на вторичное. Вы за те годы, которые вы пишете, на ваших глазах произошла эволюция жанра.
Вот это верно.
Вы видели, над чем смеялись в 60-х, в конце 60-х, в 70-х, в 80-х и так далее. Доводилось ли вам, первый мой вопрос, видеть какие-нибудь шутки, скажем, начала 20 века? Потому что вполне возможно, что вы занимались исследованиями специальными и смотрели, что, так сказать, конференции говорили лет 20 или 30 лет назад. И в какую сторону как бы юмор движется? Становится
вы имеете
он
в виду
лучший...
именно российский юмор?
Именно
да?
российский, именно ту российский. Область, в которой вы работаете.
Я думаю, что это юмор неотделим вообще от всей жизни страны, как в экономике, в политике, во всем. И поэтому юмор движется в ту же сторону. В сторону как-то вот цивилизации, в сторону, в ту сторону, в которую весь мир идет. Понимаете, мы немножечко шли в другую сторону. И юмор у нас был такой, которого, наверное, нигде в мире не было. Потому что нигде в мире не смеялись над тем, что...
Нет
вот
колбасы.
Нет в отдельных магазинах нет отдельной колбасы, как писали в 30-х, 40-х, 50-х годах. И никто не смеялся, как в 70-х годах, о том, что, значит, вот икринка под кровать закатилась, или вот это инженер один съел 200 грамм икры и не смог дожить до получки. Вот такая она вредная, понимаете? И никто не смеялся в мире о том, что там дубленку... Помните, ну, вы, может быть, уже уехали, но в 70-е годы самые битые шутки были по поводу дубленок. Вот дубленка — это была мечта любого советского человека, и все шутили по этому поводу. Понимаете, значит, вот это все ушло, уходит. Поэтому юмор в России, он идет по той же дороге, столбовой. А что касается, как сказал Фрейд, над тремя вещами смеются люди в своей книге о комическом. Это над правительством, секс и задница. Вот три вещи, над которыми весь мир смеется.
И скажу, что сейчас стало меньше политического юмора, к счастью, и стал юмор комический, вот комическая ситуация все-таки.
Да, А все остальное, как во всем мире, комическая ситуация – это основа юмора в любой стране,
и в любое так же,
как
время.
И в нашей. И в любые времена, конечно, в нашей стране были просто комические ситуации, понимаете? И над ними смеялись, и продолжают смеяться. Есть вещи,
чисто
которые написаны по поводу, там, не знаю, измен, жадности, ревности. И они как 20-30 лет назад были, так они сегодня остаются. И они самые смешные, их можно читать в течение многих лет, и они не перестают быть.
И понимаете, в мои времена их нельзя было писать. Нельзя. Почему? Самых невинных. Потому что говорили, что это беззубое смехачество.
Но, тем не менее, понимаете? Или Райкин позже был уже.
Райкин писали, всегда вот был...
Няня у Райкина, у него были именно комические.
Были, но Райкин был Райкин, ему дозволялось несколько больше, но он тоже, у него тоже были всякие политические...
У него был очень социальный юмор у Райкина. Он очень... Все было приближено к нашей... Ну, это естественно, он хотел, чтобы смеялись над тем, что он говорит. А смеялись именно над тем, что волновало всех тогда.
Да. Но мы живем в стране, лишенной эмоционального контекста, к которому мы привыкли.
А что касается вообще юмора и его эволюции, то я вам расскажу анекдот, как через французскую деревню ехал король французский. И он вдруг увидел на обочине молодого человека, приблизительно его же возраста, очень похожего на него самого. Он вышел из кареты, подошел к нему и сказал: «Вы так похожи на меня, наверное, 30 лет назад через вашу деревню проезжал мой отец». Крестьянин сказал: «Нет, ваша матушка». Вот я вам рассказал этот анекдот, ему 98 лет, понимаете? Ему 98 лет, он приводится в книжке вот Фрейда о комическом. Угу. И вы видите, вы сегодня же смеетесь. Почему?
Ну,
это остроумный поворот, это по части секса, все это вне времени.
Но вы понимаете, что это было все, в общем, зажато. Ну, Райкин там. Я не очень отчетливо помню, как в «Крокодиле», где не было смехачества, знаете, это было все очень серьезно, вдруг появилась карикатура двух художников, Ушица и Невлера. Она была такая: яблоня, усыпанная плодами, наверху сидит перепуганный человечек, а внизу на задних лапах стоит тигр. Подпись: «Вот никогда не думал, что тигры так любят яблоки». Понимаете? Мы все ходили друг другу, показывали эту карикатуру, говорю: «Боже мой, может быть, теперь свобода и повеяла, что можно просто смешные карикатуры рисовать».
Нет, ну, после этого действительно у нас там 10 лет назад на эстраду ринулось вот то, что можно все говорить, и все артисты, и писатели именно говорили то, что раньше было запрещено. Сейчас, к счастью, 10 лет прошло, действительно, запретов никаких нету. И сейчас все-таки вот эта чисто политическая эстрада, она уступила место вот тому, что я называю комической, потому что зрителям надоела политика. Мы уже наелись этой свободы, потому что все можно, и хочется прийти на концерт и просто смеяться, и включить телевизор и просто тоже смеяться.
Сегодня а утром я включил радио, потому что я знал, что будет юмористическая передача вечером на русском, но я слушал на английском. И вот вам принес, так сказать, такой английский анекдот. Приходит человек в ресторан, заказывает Тамара, и приносит Тамара, но с одной клешней. Он подзывает официанта и говорит: «А где вторая клешня?» А он говорит: «Он потерял ее в битве, сэр». А он говорит: «Ну тогда принесите победителя».
Вообще, надо сказать, что по-английски анекдоты хуже звучат, как-то менее смешно.
То есть по-нашему вообще не смешно?
Не смешно. Я вам просто пример приведу, что на русском анекдоты значительно смешнее. Вот одна женщина... Подождите, я же еще не привел пример, вы уже возражаете.
Не, я слышал это.
Я вам расскажу. Просто вот есть анекдот. Приходит женщина к врачу и говорит: «Доктор, я не хочу иметь детей, что я должна делать?» Он говорит: «Ну, пейте воду». Он говорит: «До или после?» Он говорит: «Вместо». Вот. Вы заулыбались так все-таки, хотя многие знали этот анекдот.
Да?
Вот. А теперь английский анекдот, да? «Доктор, I don't want to have a baby. What must I do? Drink water after or before? Instead of?» Видите, вы не смеетесь.
Нет, конечно.
Я вам скажу, что это русский анекдот, он
переведенный переведен на русский.
У меня был кошмарный случай, который коллеги знают. Я пришел, был приглашен в интеллигентную еврейскую семью актеров и сценаристов. И они, узнав о моем происхождении из России, сказали: «Расскажите что-нибудь вот такое из еврейского юмора». И я рассказал самый смешной анекдот, который я знал. Это выходит Шталмейстер и объявляет на весь цирк. А сейчас смертельный номер. Человек еврей. Ну, тогда опасно было быть евреем, да? Ну, и по-английски он, главное, переводится. And now a death-defying trick. A human Jew. Да? Ну, вот с тех пор как-то в гости не зовут. Уже лет 9 прошло.
Считали, что не смешно. Нет.
Нет, не то, что не смешно. Для них это была фашистская шутка.
Да-да. Я не хотел ничего вам возражать. Я только хотел сказать, что это не... незаконное сравнение, потому что у англичан есть свои анекдоты, безумно смешные.
Мне кажется, что надо объяснять, я, может быть, так пошутил, что надо потом объяснять, что я пошутил. Если я один и тот же анекдот рассказал на русском и на английском.
Правильно, правильно.
Два раза. Мы же не можем смеяться.
Так в этом все дело.
Конечно. Но англичане умеют смеяться.
Знаете, королева наша британская сейчас находится в Южной Корее. Вот в прошлую неделю. И там ее там у нее была встреча в каком-то женском университете, где учатся mm-hmm. больше всего женщин, yeah. и к ней подошли какие-то студентки и сказали, что они вообще очень интересуются всем, что они, значит, читали книги, и они даже смотрели про нее документальные фильмы, все про всю ее жизнь. И они сказали по-английски, видимо, что мы смотрели ее life story. И королева очень мягко пошутила, она сказала, да, это, знаете, это очень длинная история.
А мы поняли. Вообще, надо вам сказать, что, конечно, англичане жутко бестолковые люди. Потому что вот я 3 дня разговариваю здесь по-английски, но хоть бы кто понял.
Да, я с вами согласен.
Ну, наконец-то я пробил вас.
А Маргарет Тэтчер совсем на днях, когда праздновали 20-летие ее прихода к власти, сказала... А вы знаете, наверное, что бывший премьер Эдвард Хит был ее недругом много лет. Да. Так вот, она сказала, что когда я выдвинул свою кандидатуру в лидеры консервативной партии, мой муж Деннис сказал, ну ты, конечно, сумасшедшая, но я тебя буду поддерживать во всем. Мистер Хит, сказала она, наверняка согласится хотя бы с половиной этой фразы.
А еще они фотографировались, поскольку они помирились, они были политическими, так сказать, ну не то чтобы врагами, но так колкости друг другу говорили. И тут, спустя там 20 лет, уже все старые, что там ссорятся, они решили помириться и сфотографировались. Ну, Маргарет, она же командир по жизни, она этому Хиту говорит, встань правее меня. Он говорит, это будет нелегко. Уже правее Тачер, как говорится, да, она только стенка.
Да. Так что нет.
И что же происходит вообще сейчас по жизни?
Попробовали бы с этими шутками у нас там пройти.
Да, особенно в концерте, скажи.
Когда-то был такой
Афанасий. Да, но они же не юмористы.
Когда-то был такой Афанасий Белов, конферансье. Не помните ли фамилию?
Ну, как не помню, я ему даже писал немножечко.
Афанасий Белов говорил на каком-то совещании, было какое-то заседание, он говорил, вы бросьте это, у нас публика любит полулитровую подачу. Как, до сих пор любит полулитровую подачу?
Я не знаю, мне трудно сказать. Но нормальная публика, она все хорошо ловит, реагирует. Ну, в разных местах разная публика бывает. В зависимости от жизни, от условий
жизни. Вот на работу езжу мимо одного здания, на котором световое табло высвечивает, сколько дней осталось до следующего столетия, а стало быть и тысячелетия. То есть все это наглядно видно, что это не за горами. И задаемся мы, естественно, вопросом, вот настанет следующее тысячелетие, как будем жить. Я вас могу спросить, над чем, как вы думаете, мы будем смеяться?
Да все над тем же.
Над тем же, да.
Над чем смеялись, над тем и будем смеяться. Над чем смеемся? Над собой смеемся. Вот самый лучший смех – это над собой. Вот когда мы смеемся над собой, значит, мы что-то такое поняли в этой жизни, и что-то мы можем очистить при помощи этого смеха.
То есть ваша задача подмечать и выставлять людям то, чего они сами, может быть, не заметили.
Они заметили, просто мы, наша задача выразить это такими словами, чтобы им было смешно.
И не обидно.
И не обидно, да.
И ведь задача юмора, она ведь глубокая и философская. И вот за эту задачу мы и выпьем на прощание.
Давайте выпьем.
И простимся с вами заодно, дорогие друзья. До встречи в том же месте, в тот же час.